страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, начало недели и начало месяца, скажем так, рабочего месяца. 3 декабря, 9 часов. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Мы с вами сегодня встречаемся в прямом эфире. Бог даст, всю эту неделю будем встречаться в прямом эфире. Возможно, один день будет предзапись, но вот, скорее всего, все остальные дни будем работать вместе и встречаться вместе. Это очень хорошо, потому что мы с вами входим... Мы с вами, кстати, на этой неделе дочитаем первую книгу «Царств» и постепенно, аккуратненько, уже в следующий понедельник перейдем ко второй. И мы говорим сейчас о Давиде. Мы говорим об очень непростом времени в жизни Давида. Мы говорим о том времени, которое часто называют «школой терпения». Да, есть такая неформальная. Я понимаю, что образовательной лицензии у нее нет, аккредитации у нее нет, так ей этого и не надо. Такая неформальная школа терпения, которую устраивает Бог. Когда Бог учит своих людей, тех, кого Он будет использовать, тех, через кого Он будет действовать, я знаю, что не всем нравится это слово использовать, опять-таки потому, что на нашем человеческом уровне это слово часто неправильно используется. Так вот, те, через кого Бог будет действовать, проходят через эту школу. Когда на протяжении долгого времени, зачастую долгого времени, кажется, что ничего не происходит, кажется, что ничего не меняется. Более того, даже в жизни людей, которые вроде бы уже давно ходят с Господом, давно ходят со Христом, порой приходят такие моменты, приходят такие этапы и такие области в нашей жизни, когда это терпение нам прежде всего, более всего необходимо, когда Бог тоже в чем-то проводит нас через эту же самую школу. И вот я напоминаю, что вы нам сегодня также сможете написать. Я думаю, вопросы сегодня будут, комментарии тоже будут. Через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши группы, это основные наши группы ВКонтакте и Facebook, группа называется «По страницам Библии», или те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. И вот в связи как раз с этой школой терпения, одно из писем, один из комментариев, который пришел к нам в пятницу, на пятничный наш эфир, как правильно, Наталья спрашивает, как правильно молиться за душу неспасенного человека? И Наталья присылает или предлагает несколько вариантов молитв, которые на самом деле все подходят. Да? Все, вот, возможно, это какая-то сатанинская зависимость, возможно, это человек духовно слеп, необходимо, чтобы открылись для него глаза. Но я хочу обратить ваше внимание, Наталья, и внимание на всех наших слушателей, вот на какой момент вы пишете, как правильно молиться за душу неспасенного человека. Я не знаю, что в вашем сердце, я понимаю, однако, состояние вашего сердца. Понимаете, когда близкий нам человек, когда родной наш человек не знает Господа, когда мы, верующие люди, мы понимаем, какова будет его вечная участь, и мы ему такой вечной участи не хотим, но он не понимает, насколько серьезна эта вся история, вся эта ситуация. Вот когда такое происходит, действительно возникает такое желание найти некую чудесную молитву, которую мы можем произнести, ну, если надо, так не один раз, а много раз, и человек обязательно покается, человек обязательно уверует. А когда есть что-то такое, чего нам действительно очень хочется, порой возникает искушение найти такие правильные слова, слова молитвы, которые станут наиболее эффективными. Но помните слова Иисуса Христа, обращенные к женщине-самарянке: «Поклоняющиеся Ему будут поклоняться в духе и истине». То есть вопрос был не на какой горе поклоняться, да, чтобы это было правильно, а как поклоняться, поклоняться в духе и истине. И вот все молитвы, которые вы, Наталья, прислали, они абсолютно вот имеют право на существование. Это абсолютно точная, верная вещь. Кстати, я предполагаю, что вы человек православный, поэтому я также хотел бы вам все-таки предложить обратиться и к православному батюшке, и к православному священнику вот с этим вопросом. Но я его прокомментирую так. Понимаете, есть две вещи, которые кажутся порой противоречивыми или взаимно противоречащими друг другу, но и та, и другая на самом деле характеризуют жизнь христианина. С одной стороны, мы очень хотим, всем сердцем хотим, чтобы наши близкие люди, не только наши близкие люди, покаялись и пришли к Господу. Это наше огромное желание. С другой стороны, Наше желание – творить волю Божию. Но да будет воля Твоя. Я хочу, чтобы они покаялись здесь и сейчас. Вот так выглядит мое желание в данный момент. Но да будет воля Твоя. Потому что я понимаю, что твой план, твой замысел может быть другим. Это как апостол Павел в 9, 10, 11 главах послания к римлянам. Да, он всей душой хочет покаяния еврейского народа. Он говорит об этом в своем желании. Но при этом он понимает, что сейчас воля Божия другая. Что Бог сейчас действует через язычников. Он собирает церковь свою из язычников. И придет время, обязательно придет время, когда еврейский народ обратится к Богу. Это будет. Но это будет не сейчас. Так вот, и то, и другое, понимаете? И то, и другое на 100%. И желание, и молитва, и готовность также принять волю Божию. Потому что если будет только одно, то получается либо манипуляция. Боже, скажи, какие слова мне нужно тебе сказать, чтобы ты вот вынужден был сделать одно, другое, третье. Тогда молитва оказывается, извините за, может быть, некоторую непочтительность, но я так скажу, молитва оказывается каким-то таким кнутом, с помощью которого мы пытаемся управлять Богом. А он такого не потерпит, потому что он вседержитель, потому что он праведный Бог. И мы не будем им управлять. Другая история, другая часть. Это когда мы просто говорим, да будет воля Твоя. Да, но ведь Господь нам дает и желание тоже. Какие желания Он нам дает? Неужели нет в нас желания покаяния близкого человека? То есть, если только одно работает, а другое игнорируется, другое не происходит в нашей жизни, тогда действительно у нас наша христианская жизнь, наша молитвенная жизнь оказывается какой-то такой перекошенной. А как правильно молиться о покаянии близкого человека? Так, как дает Господь, вы видите, что происходит в жизни этого человека, Он открывает вам, Бог открывает вам это, но при этом помните о том, что Бог ответит в свое время и так, как Ему это угодно. Может ли наша молитва изменить сердце Божие? Об этом часто спрашивают, об этом часто говорят. Смотрите, как здесь устроено. Устроено здесь интереснейшим образом. Дело в том, что и молитва наша, ну, скажем так, происходит, вырастает из общения с Богом. Вот тесное, близкое, личное общение с Богом производит молитвенную жизнь. Тесное, личное, близкое общение с Богом производит тот факт, что мы начинаем действительно слышать Его волю, да, и волю Божию, и тогда молиться об этом. Еще в связи с этим одно такое соображение. Когда мы молимся о прощении ближнего, о покаянии ближнего, важная составная часть этой молитвы — это наша молитва о нашем духовном росте. Ну, потому что можно тому христианину случайно уподобиться, который постоянно молится о ближних, постоянно молится о всех людях, по той причине, что он не хочет замечать какой-то грех, который в его жизни. Да, проще посмотреть вот на этого нераскаявшегося безбожника и просить, Господи, помилуй его, Господи, помилуй его, чем признаться, что в моей жизни есть грех, который нуждается и в Божьем действии, и в Божьем прощении, и в Божьей милости, и в том, чтобы силой Божией этот грех преодолеть. Вот тут такая история. Еще интересное здесь письмо из как раз комментариев за пятницу от Натальи Алимовой. Наталья спрашивает, что значит пророчествовал. Там Саул пророчествовал. Да? Пророки появляются здесь, в первой книге царств, и мы об этом говорили, и они пророчествуют. Знаете, тут интересный момент. Потом уже в третьей, четвертой книгах царств, когда мы будем читать про Илью, когда мы будем читать про Елисея, будут школы пророков, будут большие группы пророков. И там с этим вопросом, с решением этого вопроса будет проще. Но здесь такой переходный момент от эпохи судей к эпохе царств. И вот тут появляются пророки. Давайте проследим, как они появляются, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, Наталья. Ну вот, третья глава первой книги царств, 19 стих и 20. Мы с вами это уже читали, давайте напомним. «И возрос Самуил, и Господь был с ним». И не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. Обратите, пожалуйста, внимание вот на это замечание. Не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. Помните книга Второзакония, 18 глава, да, критерии пророков. Да, пророки говорят, и это должно исполняться. И вот здесь же дальше, буквально следующий, 20 стих. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Вот в этот момент мы читаем с вами о том, что Самуил пророк Господень. И продолжается: «И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. И уверились во всем Израиле от конца до конца земли, что Самуил есть пророк Господень». Вот такая история. Значит, он явно говорит то, что иначе непонятно, то есть без него это будет непонятно, но важно, что это сбывается. Эти вещи осуществляются. Дальше начало царствования Саула, то пророчество, которое обращено к Саулу. 10 глава, 5 стих. «После того, — это говорит Самуил, — ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, там начальники филистимские. И когда войдешь ты в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь и тимпан, и свириль и гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком». Собственно говоря, это и сбылось, это и произошло. Он увидел этот самый сон пророков. А обратите, пожалуйста, внимание также на музыкальные инструменты, которые были у них в руках. Вот тут как раз 11 стих. «Все знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это сталось с сыном Кисовым. Неужели и Саул во пророках? Его там не ожидали увидеть». Здесь складывается ощущение, что пророки — это музыканты, которые шли с музыкальными инструментами, славили Бога и пророчествовали. Произносили ли они слова будущего? Я не знаю. Кто-то из комментаторов говорит «да», основываясь на 3 главе, 20-21 стихах по параллели с Самуилом. Кто-то говорит «нет». Обратите, пожалуйста, внимание, однако, что для Саула этот дух пророчества был, ну, скажем так, приходящим и отходящим. Он начинал пророчествовать, но в какой-то момент он прекратил пророчествовать, когда Дух Святой отошел от него. Обратите, пожалуйста, также внимание на то, что когда Саулу становилось плохо, когда дух злой его начинал терзать, помните, кого он позвал? Он позвал Давида. А что было у Давида? Правильно, у Давида были гусли, у Давида были музыкальные инструменты. Давид играл. И вот тут великолепное совершенно наблюдение. Я благодарен Наталье за то, что она нам напомнила об этом и дала нам возможность об этом сказать. А Саул во времена своей встречи с Богом, во времена своей искренней встречи с Богом, действительно переживал вот эти моменты. Он был среди пророков. Потом это тоже будет позже в книге. Мы еще будем читать об этом. Он тоже снова будет пророчествовать. А потом, когда он уходит от Бога, когда он не послушен Богу, он вызывает Давида. Зачем? Чтобы воспроизвести это ощущение. Чтобы Давид ему поиграл. Он сам уже играть не может. Бог от него отошел. Но он вызывает Давида для того, чтобы Давид ему поиграл. Смотрите, как это относится к нашей духовной жизни. Вот что у вас? Личные отношения с Богом, когда Господь дает вам свое откровение через Слово, через присутствие Святого Духа, через действие свое. Есть у вас эти личные отношения? Слава Богу. Или, и это опасность, это реальная опасность, когда вы читаете христианскую литературу, читаете и слушаете проповедников, и вы говорите, вот когда-то в моей жизни это было, эти свежие отношения с Богом. А сейчас нет. Не пытайтесь делать христианскую литературу или проповедников суррогатами, заменой личных отношений с Богом. Как помощь — да. Как общение — да. Но не как то, что «а дайте-ка я послушаю вот эту христианскую музыку, чтобы вспомнить, как мне когда-то было хорошо». Если это в вашей жизни есть, обратитесь к Богу. Скажите: «Боже, что мне сейчас мешает? Удали это от меня». И последний момент. Помните, пожалуйста, что в Ветхом Завете люди обретали отношения с Богом и обретали присутствие, особенно присутствие Духа Святого, для конкретной цели, в конкретный момент. Вот как Саул для того, чтобы быть царем. Сегодня мы с вами запечатлены Святым Духом. Он запечатлил нас во Христе на день искупления. И вот это совершенно другая история. Мы всегда можем обратиться к Нему, потому что если что-то и мешает нам в отношениях с Богом, это не то, что Бог от нас отошел. Это то, что мы согрешили. И где грех, там есть и возможность для покаяния. Читаем сегодня Первую Царств. Читаем сегодня о том, как Давид из любимца превратился в гонимого, в преследуемого, и как Бог его через эту школу терпения проводит. И, естественно, ваши письма почитаем и сегодня в конце эфира, и особенно уже завтра, в начале завтрашней передачи. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы благодарны Тебе за то, что мы в начале этой недели можем открывать Священное Писание. Если есть что-то в нас такое, что не угодно Тебе, то измени это, удали это от нас, веди нас, направляй нас, храни нас, Боже, и открой уши наши, глаза наши, разум наш для понимания Твоего Слова. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 408-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы в очень напряженный момент с вами включаемся в повествование. Это 20 глава первой книги Царств. Вы помните, что Давид победитель? Вы помните, что Давид также помазан на царство? При этом Давид беспокоится, Давид боится. И есть ему о чем беспокоиться, и есть ему чего бояться. Потому что Саул ревнует. Вы помните также, что Саул к тому моменту уже отставлен Богом. К тому моменту он уже не царь Израиля, хотя формально он царство за собой сохраняет. И вот Давид боится, он понимает, что Саул готов его убить. Второй стих 20 главы, это Иоаннафан, сын Давида, обращается к Давиду. Иоаннафан на самом деле не очень понимает. Он говорит: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Иоаннафан действительно не понимает. Он очень скоро поймет. Он поймет своего отца. Я думаю, пока здесь, во втором стихе, он смотрит на мир все-таки через розовые очки. Давид понимает. Читаем дальше. «Давид клялся и говорил: „Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе: пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился, но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью“». Давид очень четко формулирует проблему. Да? Один шаг между Давидом и смертью, и такое расстояние будет сохраняться на протяжении долгого времени. Кстати, если бы не помощь Иоаннафана, если бы не Божие действие через Иоаннафана, возможно, Давид бы и умер, потому что именно Иоаннафан в этот момент становится защитником Давида. Вот интересная тут история, потому что Бог устраивает так, что нас начинают защищать самые, может быть, неожиданные люди. Иоаннафан находится в доме Саула, Иоаннафан – сын Саула, и Иоаннафан при этом защитник Давида. 4 стих. «И сказал Иоаннафан Давиду: „Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя“. И сказал Давид Иоаннафану: Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если за это он скажет «хорошо», то мир рабу твоему. А если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня отцу твоему?» Давайте остановимся здесь на минутку, чтобы разобраться, что происходит. Давид понимает угрозу. Он понимает, что вот ему предстоит вернуться во дворец и играть для царя Саула, но он также был свидетелем того, что Саул лично пытался его убить. И играть у Саула, и обедать с Саулом ему, в общем-то, страшно. Но при этом Иоаннафан говорит: все нормально. И Давид ему объясняет. Он говорит: если вот так, если отец будет гневаться, когда узнает, что я ушел, то все очень серьезно. Ну, тогда в этом случае ты меня сам умертви. Иоаннафан от такого отказывается. Естественно, он не умертвит Давида. Они друзья. И вот эта настоящая мужская дружба — это друзья, про которых как раз и можно сказать, что близкий друг или хороший друг ближе родственника. 9 стих. И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю, наверное, что отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» Вот это проявление настоящей дружбы. Это его преданность. По сути, Иоаннафан и здесь, и дальше должен будет выбрать, на какую сторону он встанет. И вот тут 10 стих. «И сказал Давид Иоаннафану: кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И опять выбор за Иоаннафаном. 11 стих. «И сказал Иоаннафан Давиду: иди, выйдем в поле. И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду: жив Господь Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпутаю у отца моего, если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими. Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает». Ну, то есть, если все нормально, то никаких вестников или никаких особых сообщений от Иоаннафана не будет. Давид может просто возвращаться обратно к Саулу. Дальше. «Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим». Но тут следующая часть, и это определенный завет, 14 стих. «Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, и так далее. Это завет. В чем смысл этого завета? Во-первых, Иоаннафан подтверждает любовь к Давиду. Мы уже об этом говорили. Во-вторых, Иоаннафан выбирает сторону, на которую встанет в этом вопросе. В-третьих, Иоаннафан говорит: когда будет такая возможность? Окажи милость мне, окажи милость моим детям. 17 стих. И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И вот что предлагает Иоаннафан. Это 18 стих. «И сказал ему Иоаннафан: завтра новомесячье, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято, Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока или слугу, говоря: «Пойди, найди стрелы». Если я скажу отроку: «Вот стрелы сзади тебя, возьми их», то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: «Вот стрелы впереди тебя», то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою вовеки. Опять это завет, это обещание. И вы понимаете, что хочет сделать Иоаннафан. Иоаннафан хочет передать информацию Давиду и передать ее таким образом, чтобы никто больше не понял. Если стрела как будто сзади, соответственно, все в порядке. Если нужно бежать вперед, то не в порядке. Для отрока, для слуги это обычная практика вот по стрельбе из лука. И я предполагаю, что это было довольно такое привычное занятие. Никто этому не удивлялся бы. Такой шифр в общении между Иоаннафаном и Давидом. И вот эпизод за царским столом. И опять мы видим Саула, и Саул меняется. 25 стих. «Царь сел на своем месте по обычаю на седалище у стены. Иоаннафан встал, а Авенир сел подле Саула. Место же Давида осталось праздным или пустым. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился». Ну, то есть пока вроде бы даже нет, не все нормально, пока ничего не известно. Следующий день, 27 стих. «Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» Кстати, интересно, что Саул все-таки заметил, что в предыдущий день Давида тоже не было. То есть он наблюдает, он присматривается. Еще Саул не называет Давида по имени, просто сын Иессеев. «И отвечал Иоаннафан Саулу: Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями. Поэтому он и не пришел к обеду царя». И тут Саул все понял. 30 стих. «Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: сын негодный и непокорный». Кстати, эту фразу вы, друзья мои, могли помнить по закону Моисееву. Если у кого будет сын негодный, сын непокорный. Помните, как нужно было побивать такого сына камнями? Но Саул использует эту фразу, вообще говоря, в суе. Потому что Иоаннафан вполне покорный сын. Только он не будет следовать воле отца, если эта воля в данном случае противоречит воле Божьей. Смотрите дальше. «Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей?» Еще раз обратите внимание, он не называет Давида по имени. Почему? Очень просто. Саул боится Давида. Вот Иоаннафан его называет по имени, но не Саул. Иоаннафан говорит: вот Давид отпросился. Саул говорит: сын Иессеев. Смотрим дальше, дальше больше. Потому что Саул в этом диалоге раскрывается. 31 стих. «Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле...» Внимание, что еще говорит он. «Не устоишь ни ты, ни царство твое». Саул понял. Он знает, что именно Давид будет царем. А у Саула другие планы, потому что царство нужно передать по наследству. не получится передать, если рядом сын Иисеев. Читаем дальше. «Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». Что делает Саул? Саул фактически идет против Бога. Смотрите, он уже признался, что он понимает, кто такой Давид. Он уже понимает, что Давид должен быть царем. Он знает, что царь поставлен Богом. И он говорит, Давид обречен на смерть. Вот либо поставлен Богом, либо обречен на смерть. Одно из двух. У Саула получается и то, и другое. Он идет против Бога. «И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему, за что умерщвлять его, что он сделал?» И Саулу нечего ответить. Саул неистовствует. 33 стих. «Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида». В начале главы Иоаннафан поверить это не мог. Сейчас он понял. Реакция его очевидна. 34 стих. «И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал на второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его». Я пропущу дальше, потому что дальше как раз развивается вся эта история, о которой они договаривались, и Иоаннафан передает Давиду эту новость. Давиду надо бежать. 42 стих 20 главы. «Сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город». Кстати, Давид исполнил этот завет, исполнил это обещание. Кто-нибудь из вас помнит, кто такой Мемфивосфей? Этот герой у нас еще появится. Это хромой сын Иоаннафана. И вот пройдет время, и Давид воздаст ему милость и пригласит его питаться за царским столом, внимание, ради завета. Не потому, что Мемфивосфей какой-то очень хороший, и не потому, что он чего-то заслуживает, а ради завета. Ровно так же Господь проявляет милости к нам ради завета.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь 21 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему, почему ты один и никого нет с тобою?» То, что происходит дальше, Давид ему соврал. Я, кстати, считаю, что Давид потом чувствовал себя неудобно по поводу содеянного, и в следующий раз мы увидим библейские подтверждения такого моего мнения. Он приходит к священнику, к первосвященнику в данном случае. Первосвященник знает, кто такой Давид. Давид этим пользуется. Второй стих. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте». А у Давида нет ни оружия, ни еды. И вот третий стих. «И так, что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов пять или что найдется». Еды у первосвященника тоже нет. Зато есть хлеба предложения. Четвертый стих. «И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный. Если только люди твои воздержались от женщин, пусть съедят». И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога нечиста,
то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба. И не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Вот Давид на самом деле по закону не имел права есть этот хлеб предложения. Это могли есть только священники. Но в данном случае обратите, пожалуйста, внимание на то, что люди реально голодны. Да, они нарушают закон, но есть совершенно конкретный принцип. В данном случае для них это был вопрос жизни и смерти. Интересно также, что Христос сослался на Давида. Значит, Давид имеет полное право это сделать. Но тут был свой Иуда, предатель. Знаете, опять-таки, иногда бывает такое поверье у людей, такое представление у людей, что в священных местах, или, по крайней мере, там, где священники, там все здорово. Нет-нет-нет, я напомню вам, в комнате, в горнице, где совершалась Тайная Вечеря, среди прочих находился Иуда. Так оно бывает и сегодня тоже, так оно было и задолго до Христа. 7 стих. «Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых». То есть это главный пастух. Идумеянин, то есть потомок Исава, как вы помните. «И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И вот этот слуга все это слышит. И слуга донесет. Я хочу сказать вам пару слов по поводу Иуд. Я даже не о том, чтобы мы не были иудами. Это очевидно. Но я о другом. Послушайте внимательно. Вот, может быть, кто-то из вас поспорит? Пожалуйста, без проблем. Иуды всегда будут. Вот пока Господь не придет и не устроит своего царства, иуды всегда будут. Что бы вы ни сделали, есть вероятность, что кто-то вас предаст. Или есть вероятность, что кто-то наплюет вам в душу. Так вот, это не должно нас останавливать. Делать нас более внимательными? Да. Делать нас более твердыми и убежденными в молитвах? Да. Но ни в коем случае не останавливать нас. Главное для вас – это ваши отношения с Богом и отношения с самыми близкими людьми. Будут ли вас неправильно понимать? Будут. Будут ли даже извращать ваши слова? Будут. Вопрос вот в чем. Вы чисты перед Господом. Вы верны Ему, и вы реально, действительно верны тем, кого Господь послал в вашу жизнь. Тогда действуйте. Если же вы нечисты перед Богом, если вы не верны тем людям, которых Господь послал в вашу жизнь, то неважно, есть этот Иуда или нет. Есть лишь один путь для вас, это путь покаяния. 9 стих. «И сказал священник, вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежды, позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, здесь нет». И сказал Давид, «Нет ему подобного, дай мне его». Итак, Давид получает меч своего врага, меч, который раньше был направлен против Израиля, меч, который раньше был направлен против Бога, и сейчас Давид становится беглецом. Его преследуют, он как затравленный зверь, он об этом еще неоднократно будет писать в псалмах, мы в следующий раз эти псалмы обязательно почитаем. Сколько времени Давид был в этом состоянии, неизвестно, от 7 до 10 лет, как предполагают исследователи, Вот это все продолжалось. На протяжении этого времени Бог формирует Давида. Бог буквально лепит его. И Бог не торопится, у Бога есть терпение. Кстати, я понимаю, что не мне говорить вам о терпении, потому что вот у меня как раз этого терпения не хватает. Я хочу, чтобы было все и сразу, и чем быстрее, тем лучше. И Бог со мной трудится, Он меняет меня, помогает мне как-то вот осознать и помогает мне стать другим человеком. На это тоже уходит время. Да, чтобы научить терпению, тоже нужно время. Бог не торопится. И вот Давид на самом деле ведь имеет полное право, по-человечески, да, имеет полное право сместить Саула, потому что Давид уже объявлен, уже помазан царем Израиля. Но он не будет этого делать. Дело в том, что Давид станет царем тогда, когда это будет правильно в Божьих глазах, в Божьем плане, в Божьем замысле. Не раньше. Ну а пока Давиду приходится бегать. И встал Давид, и бежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. Кстати, я думаю, что здесь Давид все-таки был неправ, хотя не мне его судить, не мне решать эти вопросы. Но вот то, что происходит дальше, вот этот эпизод, я думаю, мог все-таки, Давид все-таки мог остаться в пределах Иудеи. Но опять это только предположение. И тут вопрос. Если Анхус примет Давида как царя Израиля, то ничего хорошего из этого не будет, потому что Анхус сообщит об этом Саулу. Если Анхус будет противостоять Давиду, то тоже ничего хорошего из этого не будет, потому что у Давида еще нет сил, чтобы противостоять. Так вот, 11 стих. «И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, внимание, царь той страны?» То есть даже слуги другого царя называют царем уже не Саула, а Давида. Вот это как раз то, чего так боялся Саул. Читаем дальше. «Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид это услышал, он отлично помнил эту песенку. И вот 12 стих. «Давид положил слова эти в сердце свое и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ним и притворился безумным в их глазах». Он сделал то, что потом сделает, например, Гамлет у Шекспира. Он притворился безумным для того, чтобы избежать столкновения. 14 стих. «И сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» И вот таким образом этот вопрос был решен. А Давида просто не пустили. Его уже не приняли как царя. Тут, кстати, интересный тоже момент. Ведь Саул постоянно держался за свою царственность, даже когда он совершенно не был царственен. Давид же готов отрицать свои права, отрицать свои привилегии. 22 глава. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его весь дом отца его, и пришли к нему туда, и собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек». Эти 400 человек вскоре будут называться воинами Давидовыми. Но об этом поговорим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
интересна тут история. Израильский народ, избранный Богом народ. И один высокопоставленный израильтянин, некогда даже помазанный израильтянин Саул, бегает, носится за другим помазанным израильтянином Давидом. Знаете, что мне это напоминает? Иногда мне это напоминает состояние Церкви Христовой сегодня, когда одни части Церкви Христовой, тела Христова, вдруг начинают вместо того, чтобы нести Евангелие, вместо того, чтобы благовествовать Слово Божие, вместо того, чтобы стоять в молитве, твердо стоять в молитве, даже не целые церкви, а люди, в частности, вот в этих церквях, начинают делать то, чтобы носиться за другими церквями и говорить, в чем они неправы. И опять-таки, даже не с другими церквями, потому что церковь-то одна, а за определенными людьми в церкви. И иногда, кстати говоря, эти указания бывают совершенно верными. Вот Игорь Феденков пишет сегодня: «Церковь не основана на Библии, церковь основана на Христе и сама написала Библию». Смотрите, я, Игорь, до какого-то момента, на две трети того, что вы говорите, я могу с вами согласиться. Церковь, конечно, не основана на Библии. Церковь основана на Христе. Христос — это слово живое. Есть слово живое, Иисус Христос, есть слово записанное, Священное Писание. Но я никогда не могу с вами согласиться, когда вы говорите о том, что церковь написала Библию. Церковь ее сохранила? Да. Церковь ее передала? Да. Церковь открыла те книги, которые Бог вдохновил, и увидела эту богодухновенность? Да. Но сказать, что церковь написала Библию, все равно, что сказать, будто Ньютон придумал закон Ньютона. Ньютон не придумал. Ньютон открыл то, что Бог дал до этого. Поэтому, опять-таки, когда мы говорим с вами о том, что ну вот, вы тут проповедуете Библию, а нужно проповедовать Христа, помните, Иисус сам говорит: исследуйте Писание, а они свидетельствуют обо мне. Проблема фарисеев была далеко не в том, что они плохо исследовали Священное Писание. Писание они исследовали так, как нам с вами, многим из нас порой и не снилось. Но за этим исследованием Священного Писания они не видели Христа. Они не видели того, кто действительно пришел для того, чтобы спасти нас. А вот безумие Давида. Да, Давид притворился безумным. А потом Павел скажет, что он готов быть безумным ради нас, ради спасения людей. Понимаете, какая штука? Вот то, что мы видим в Ветхом Завете, это образы, и очень важные образы того, что потом будет открываться в Новом Завете. Игорь продолжает: на Библию ссылаются все сектанты, но толкование Библии только у церкви. Игорь, определите, пожалуйста, церковь. Где находятся границы церкви? Если вы определяете церковь как только одну из конфессий христианского мира, то на каком основании? Иными словами, на каком основании одна из конфессий может отказывать всем остальным в праве быть христианами? Беседовать — да. Проповедовать — да. Но я-то не об этом. Я именно об отказе. И в заключение скажу еще вот что. Мы завтра еще к этой теме вернемся, она важна. Понимаете, какая штука? Если кто-то из наших слушателей, услышав эти передачи, придет в церковь, будь то православная церковь, будь то евангельская церковь, не знаю, баптистская, пятидесятническая, любая, мы будем благодарить за это Господа. И я знаю, что среди тех, кто сейчас уже слушает эти передачи, есть представители разных ветвей христианства. Межконфессиональных дискуссий здесь не будет. Это не та площадка. На площадке по страницам Библии Саул не будет гонять Давида, даже когда мы об этом читаем в Священном Писании. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.